«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин провели в Лиме, в кулуарах Азиатско-Тихоокеанского саммита, краткий обмен мнениями. Впервые после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об уходящем Обаме и остающемся Путине мы сегодня поговорим с нашими гостями, в прошлом депутатами Государственной Думы, политиками Константином Боровым и Юлием Несневичем. Добрый вечер. Константин Натанович, как вы считаете, вот успел ли президент Обама хотя бы большую часть того, что он обещал вот, на российском направлении американской дипломатии?
Ну, как я понял, вообще не планировалось ничего делать. Барак Обама сообщил, что Путин – лидер второстепенной региональной державы. Единственное, что они с Хиллари Клинтон делали, это пытались не замечать Россию и не делать ничего, что может им помочь или помешать, то есть просто игнорировали бедного Владимира Владимировича. И он очень обижался при этом, конечно. Вот. Но с другой стороны, надо сказать, что когда он только начинал свое царствование, Владимир Владимирович, и некто Билл Клинтон появился в кафе «Пушкин» на третий этаж и ждал Владимира Владимировича довольно долго, несколько часов, то он так и не появился, тоже игнорировал этого самого уходящего президента.
Но все-таки какую-то перезагрузку, по-моему, пытались, да, Юлий?
Ну, была попытка.
Перегрузка ее называли сначала,
да. Майкла Макфола попытаться такую сделать перезагрузку отношений. Он искренне в это верил, и он вообще такой человек очень темпераментный. Но из этого, как известно, ничего не получилось.
Тем более, что это происходило после войны в Грузии, которую американцы как бы и не заметили, между прочим.
Нет, ну тут просто вот за все эти события, которые происходили, стало понятно, что как бы никакого контакта, я думаю, что не только с Обамой, на самом деле, ни с кем из серьезных ни европейских, ни американских лидеров, вот реальных таких вот, кроме 7-минутных каких-то вопросов, контакт просто быть не может по определению. Это просто люди совершенно с разным мировоззрением. А люди с разным мировоззрением, они, как правило, не очень хорошо договариваются. Я имею в виду, когда идут длинные переговоры, когда это, так сказать, союз всерьез и надолго. И действительно, как бы с точки зрения вот то, что принято называть там западный или развитый, хотя я слово западный не люблю, потому что я всегда говорю, то есть это только, когда вы только в России на карте смотрите, тогда это западный мир. А Япония это у нас что, не западный мир? Просто дело заключается в том, что с точки зрения вот сегодняшнего развивающегося мира, единственное, чем Россия как бы привлекает внимание, тем, что у нее есть ядерное оружие. Понимаете, фактически сейчас происходит, к сожалению, тут даже кто-то вспомнил, такой был старый советский, причем именно в Советском Союзе родившееся выражение «верхняя вольта с ядерными ракетами». Это было не, так сказать, не рассказ с той стороны, это было такое внутреннее ощущение. Вот, к сожалению, действительно, вот такое ощущение сегодня происходит, потому что просто если мы попытаемся взвесить вот те как бы оценки, те ресурсы, по которым сегодня оцениваются реальные страны, то кроме ядерного оружия за Россией ничего нет. Вот просто нету ничего.
С нами на связь вышел Сергей Станкевич, политик, тоже у нас ветеран уже практически российской политики. Сергей Борисович, почему так бесславно заканчивается вот этот этап российско-американских отношений? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, должен сказать, что в целом вот багаж внешнеполитический уходящего президента Барака Обамы, он достаточно грустный. Посмотрите, как он, тот человек, который сказал в начале своего президентства, будут перемены, change, и мы сможем, yes, we can. Ну вот очень многое из намеченных перемен не смог. Он не вывел до конца американские войска из Афганистана, вынужден был значительные контингенты там оставить. Он не закрыл в Гуантанамо соответствующую тюрьму, он не консолидировал американские достижения в Ираке и вынужден был вернуть туда уже выведенный американский контингент, хоть и небольшой, но все-таки существенный. Он допустил серьезные ошибки в Ливии, о чем признают сейчас члены его администрации уходящие. Он не смог завершить гражданскую войну, в которую Америка вмешалась в Сирии в течение 4 лет до того, как присоединилась к этим событиям Россия. Он подписал, но так и не добился ратификации транс-тихоокеанское партнерство торговое, и, скорее всего, оно так и не состоится. Ну и трансатлантическое партнерство с Европой тоже подписать не удалось. Вот я такой не совсем даже полный перечень неудач Барака Обамы в сфере внешней политики перечислил. Во внутренней политике у него поприличнее багаж, хотя и там, может быть, какие-то потери будут при новой администрации. Но, тем не менее, вот это ведь не случайно, что такая долгая цепь неудач произошла. Видимо, в планировании внешней политики и в ее реализации у уходящей американской администрации были довольно серьезные ошибки. Что касается перезагрузки, не состоявшейся с Россией, поначалу идеи-то были неплохие, и усилия были верные, но для того, чтобы перезагрузка была реальностью, ну, Россию надо было до конца признать партнером. Вот коллеги говорят, что экономически Россия не очень сильна, действительно это так, но тем не менее 90% всего мирового ядерного арсенала, 90% приходится всего на две страны, на Россию и Соединенные Штаты. И уж если осуществлять перезагрузку, то надо было здесь как бы пройти половину пути навстречу, то есть признать некое равенство, по крайней мере, в вопросах безопасности, и таким образом вести диалог. Но, к сожалению, этого не произошло, и перезагрузка очень скоро наткнулась на айсберг. А айсберг – это попытки продолжить расширение НАТО на восток и после того, как были интегрированы в НАТО Балтийские республики.
Спасибо,
вот
да.
Балтийские республики надо было брать, а дальше надо было остановиться, на мой взгляд.
Спасибо, Сергей Борисович. А сейчас у нас на связи Олег Калугин, бывший народный депутат СССР, бывший генерал Комитета госбезопасности. Олег Данилович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете вот такое фиаско американской дипломатии на российском направлении? Вот считают наши гости, что недооценили, считали Россию просто верхней вольтой с ядерным оружием, а оказалось нечто посложнее. Как вы считаете, вам слово?
А что вы имеете в виду? Какое фиаско?
Ну как, выросло в России число политзаключенных за эти годы, ну и все дальше по списку. Политическая система вся деградировала, партийная. То есть все, что при вас уже было, теперь этого нет?
Ну, это все было давно, это уже история, это, наверное, было неизбежно. Так сказать, такая система, как обычно, авторитарная, долго не существует, рано или поздно и приходит конец. Так что это произошло. Ну, вот. Но, кстати, сегодня, как вы знаете, или даже не сегодня это началось, но попытки, как говорят, реанимации советской системы. Когда-то Хиллари Клинтон, еще будучи госсекретарем, да, он давно, в ранние ее годы, назвала этот процесс ресоветизация Советского Союза, то есть ресоветизация России. Вот так сказать, это мы, наверное, правильное определение. Не так далеко и не так прачно, как это, скажем, было в сталинские времена, но факт ресоветизации, это, по-моему, очевидно.
Спасибо. Теперь давайте посмотрим, что сказал президент России о встрече с уходящим президентом США в Лиме.
Ну, что в таких случаях? Обычные вещи. Мы отметили, что несмотря на то, что диалог между нами шел непросто, было сложно, можно сказать, даже работать друг с другом, но и я, и президент Обама отметили, что мы всегда с уважением относились к позиции друг друга и друг к другу. Я поблагодарил его за эти годы совместной работы и сказал, что в любое время, если он сочтет возможным, представится такая, будет необходимость и желание, мы будем рады видеть его в России.
Как, насколько искренне это звучит, Константин Натанович, что будут рады видеть? отставника Обаму в России?
Ну, я уже говорил, Владимир Владимирович довольно жестко общается с теми, кто ему не интересен. Вот Билл Клинтон, уходящий тогда президент, он его даже и не посетил. Он прагматик, ну вот такой президент в России сейчас. Не удалось договориться, хотя для Владимира Путина это был очень удобный президент. Он не реагировал ни на какие вызовы. В отличие от, скажем, Джорджа Буша, в отличие от там, более ранних президентов, этот очень много призывал, очень много даже ультиматумов произносил, но ничего не делал. В условиях или во время Барака Обамы произошла грузинская война и была аннексирована на территории Южной Осетии, война в Украине, значит, был захвачен Крым. В Сирии произошли, в общем, ужасные события, военные преступления. Во время Барака Обамы восток Украины пылал, и Соединенные Штаты не выполнили своих обязательств по Будапештскому меморандуму, хотя, ну, в общем, должны были бы. Основная претензия к Путину – нарушение международных соглашений. Но вот это тоже ведь нарушение международных соглашений – не защищать Украину.
Да. А вы как объясняете, то, что даже с Бушем, по-моему, молодцом?
Нет, ну, я вообще небольшой сторонник Обамы, небольшой его любитель. Я тоже считаю, что Обама не самый лучший американский президент. Просто, ну, тут есть еще одна особенность, которая существует не только в Америке. Вообще, вот в современном мире время вот таких политиков-лидеров, оно прошло. И мы больше с вами не увидим вот таких ярких личностей, как тот же самый Рейган, как Маргарет Тэтчер, еще целый ряд. Все-таки меняется общая конструкция управления современным... Что?
Да, Трамп популист.
Ну, это популист. Это другая история. Я имею в виду действительно таких политиков, которые, то есть, реформировали, как Де Голь, как Маргарет Тэтчер. Все, это время прошло. Все управление современным государством сегодня строится по другим причинам. И вот в связи с этим, действительно, на мой взгляд, Обама не нашел, как бы вот очень правильно, не смог точно определить, какое место в современном вот этом совершенно таком глобальном интегрированном мире должна занимать Америка со всей ее мощью. Понимаете, со всей ее мощью экономической, военной, политической, интеллектуальной, как вы хотите. Он не смог точно позиционировать Соединенные Штаты в этом пространстве. У Путина есть позиционирование, но это не позиционирование в современном мире, это позиционирование с головой, повернутой в прошлый век. Поэтому вот здесь контакта между ними реально не могло быть. Потому что, вот я еще раз говорю, тут не прав Сергей Борисович, вопрос не только в экономике. У нас тут огромная потеря мозгов, у нас огромная потеря, я имею в виду, большая волна эмиграции, у нас не развиваются технологии. Это как раз у нас падает интеллектуальная мощь в России. Вот что еще. У нас падает экономическая, интеллектуальная. А то, что у нас много ядерного оружия, ну, много этого ядерного оружия, но... Но это за ядерное оружие граждане кушать не могут, понимаете? А современные государства отличаются прежде всего тем, что граждане в них живут благополучно и безопасно. Вот и все.
Давайте посмотрим тогда еще один фрагмент о том, что сказал российский президент в звонке новоизбранному президенту США Дональду Трампу.
Да, а что касается разговора по телефону с избранным президентом США, вновь избранный президент Соединенных Штатов подтвердил свои намерения по нормализации американо-российских отношений. Со своей стороны я, конечно, сделал то же самое. Мы всегда об этом говорили. Вопрос о конкретной встрече и о возможной дате этой встречи не обсуждался. Но мы констатировали, что, может быть, было бы полезно организовать встречу наших сотрудников. Ну, пока мы видим, вновь избранный президент Соединенных Штатов активно занимается формированием своей собственной команды, поэтому говорить о том, что даже сотрудники встретятся в ближайшее время, затруднительно, поскольку и сотрудников-то у него пока официальных не появилось. Ну, подождем, время еще есть.
Вопрос Сергея Станкевича. Вы разделяете то мнение, что вот выбор американского народа оказался более удобен в этом случае, в котором он состоялся для Москвы? Вам слово, Сергей Борисович.
Ну, вот мои коллеги говорят, что наоборот, как бы Обама был очень удобен, и с Обамой России, конкретно президенту Путину, повезло. Значит, что касается Трампа, то повезло или не повезло, мы пока точно не знаем. И здесь могут быть самые разные, в том числе и очень неприятные сюрпризы нас ожидать. Принято называть его почему-то популистом Трампа, хотя, на мой взгляд, это неверно. Популисты обычно обещают некую раздачу. Раздачу денег, раздачу льгот каких-то, раздачу каких-то благ от имени государства. Вот чем обычно занимаются популисты. Что касается Трампа, то он скорее выступал как национальный прагматик. И он, кстати, инициировал такую волну, такое цунами национал-прагматизма, которая сейчас перекинулась на Европу и которая пройдет, я думаю, по многим странам. С Трампом будет очень непросто в силу того, что будет жесткий торг, и он умеет торговаться, и всегда начинает торг с того, что обозначает некие крайние переговорные позиции. Что он показал только что вот, в своем отношении к НАТО, сразу напугав чуть ли не роспуском или жестким реформированием, а дальше приступил уже к переговорам с партнерами и, видимо, добьется очень серьезных от них уступок. Примерно то же самое Трамп будет делать в отношении Китая, где тоже были заявлены некие позиции на грани угрозы до 45% поднять, например, тарифы, фактически запретительными их сделать на ввоз китайских товаров, а дальше он уже ждет вице-премьера китайского, который в ближайшее время прибудет в Америку, и начнет торг, явно отступая от ультимативных требований. Вот примерно такой стиль, я думаю, он будет демонстрировать и в отношении России, и это будет вовсе не легкой прогулкой, и никакого романа со вздохами на скамейке Россия с новым президентом Америки точно не ожидает.
Спасибо. Вопрос Олега Даниловича Калугина. Вот завтра будет грустная дата, хотя не такая уж круглая, 53 года убийства президента Кеннеди. Как по-вашему, вот вы ветеран двусторонних как бы, отношений, какой период чьего президентства был наиболее плодотворным для российско-американских связей?
Ну, я должен сказать, что при Кеннеди события в отношениях двусторонних развивались достаточно благоприятно. И Кеннеди вообще был человеком современным. Он был готов пойти на уступки, если надо, но в то же время твердо придерживался позиций американской, так сказать, американских позиций в полном мере. Но, как известно, с тех пор много прошло времени, вот сейчас у нас на сцене новый президент, как говорят, ну и по этому поводу очень разнообразные мнения, причем либеральная пресса довольно весьма критически, я бы сказал, относится к фигуре Трампа. Вот даже «Вашингтон Пост», известная газета, опубликовала несколько статей, причем одна из них Майкл Хейден, это бывший директор ЦРУ и Агентство национальной безопасности. Очень критичная статья, причем даже, извиняюсь, цитирую, назвали его полезным дураком. Статья, я имею в виду Трампа. Это вот статья Washington Post, автор Михаил Хейт. Так что, в общем, я считаю, что процесс довольно будет сложный в улучшении отношений, несмотря на заявления обеих сторон, я имею в виду российской и американской, потому что есть еще очень много других проблем, которые не зависят от личных настроений и планов руководства стран, обеих стран.
Спасибо. Хотел у Юрия Анатольевича спросить. Вы помните, было 11 сентября, первый же позвонил Бушу президент Путин. Почему-то не состоялось это антитеррористическое сотрудничество двух держав?
Ну, мне довольно сложно ответить на этот вопрос. Действительно, после 11 сентября такая возможность была еще, как бы мир был в таком шоке от всего этого события, и, в общем, все были открыты вот к такому сотрудничеству. Но это надо разбираться, ведь это вопрос, прежде всего, взаимодействия спецслужб. Понимаете? И тут довольно сложно разобраться. Я думаю, что, скорее всего, помешало взаимное недоверие. Вот не было этого. Для того, чтобы создавались такие вот длительные и устойчивые союзы, все-таки они строятся на доверии. Еще раз говорю, вот сиюминутные союзы, на договоренностях можно построить. А длинные союзы можно построить только на доверии. Вот между руководством Соединенных Штатов и руководством России вот доверие, оно, к сожалению, с годами только уходило. Оно не росло, оно только уменьшалось. Поэтому никакие союзы поэтому и не получались. А, кстати, по поводу Сергея Борисовича, Трамп так называемый правый националист. Не надо их путать с левыми. И первые правые националисты появились не в Соединенных Штатах, а во время Брексита в Великобритании. Так что это не Трамп принес в Европу, а это Европа принесла в Америку.
А вы как считаете, Константин Натанович, вот может быть, потому что Кремль вкладывал в понятие антитеррора то, что было в Беслане и в Норд-Осте, вот это сразу весь мир отшатнул от его, как бы, кредо.
Ну да, это одна из причин, безусловно. Насколько я знаю, была еще одна причина, там были очевидные контакты Бен Ладена с российскими спецслужбами. Это довольно быстро стало ясно.
В смысле, они были до 11 сентября?
Да, до 11 сентября. И это вызывало некоторое напряжение, конечно. Ну и ощущение того, что Путин играет, оно возникло вот где-то там, тогда. Ну, кроме того, в общем, это же было время, когда закрывались свободные средства массовой информации, когда появились первые политические заключенные, и, скажем, с Михаилом Ходорковским начали, и с ЮКОСом начали разбираться в это же время. И да. Шпиономания шествовала, там, если вы помните, был скандал с правозащитниками-английскими шпионами. Вот. Там было много событий, которые заставляли очень осторожно относиться к тому, что говорит Владимир Путин.
Да, давайте Сергея Борисовича спросим. Я вспоминаю то, что у дел ЮКОСа были такие антиамериканские были такие нотки, мотивы, что собирались владельцы ЮКОСа что-то там продать родину.
Китайцам они
собирались. Да, но мне кажется, американским тоже миллиардерам.
Там одна из причин была
Сергей Борисович, как вы считаете, этот антиамериканизм накапливался с началом 2000-х годов?
Ну, я бы не сказал, что прямо с начала 2000-х годов. Все-таки вот вы начали с знаменитого уже звонка Путина Джорджу Бушу-младшему после террористического акта знаменитого. Значит, в Нью-Йорке. Там-то, в общем, поначалу сотрудничество получалось. Вся контртеррористическая операция Соединенных Штатов и их партнеров по западной коалиции в Афганистане проходила при очень мощной тыловой поддержке России, и без этой тыловой поддержки была бы просто невозможна. Более того, уже при Обаме эта тыловая поддержка сохранялась и сохраняется до сих пор. Вы, может быть, или кто-то, может быть, из наших слушателей удивится, но мы до сих пор, Россия до сих пор поставляет в Афганистан вооружение по согласованию с Соединенными Штатами. И, кстати, то же самое, те же поставки идут и в Ирак, тоже по согласованию с Соединенными Штатами. То есть здесь сотрудничество происходило. Я бы напомнил еще некоторые вещи из позитивного багажа нашего общего. Например, в 2010 году мы заключили действительно серьезный договор СНВ-3, который установил потолки для ядерных вооружений. Кстати, этот договор почему-то неожиданно подверг критике Трамп, видимо, не глубоко вникнув в суть. А этот договор рискует остаться последним нашим достижением на этом пути, но он был и был уже при Обаме. Напомню также лето 2013 года, ликвидация химического арсенала, оружия в Сирии, которое осуществлялось совместно Россией и Соединенными Штатами. Ну и нельзя не вспомнить ядерную сделку с Ираном, которая тоже была бы невозможна без сотрудничества России и Соединенных Штатов. Иными словами, позитивный опыт сотрудничества был, и когда мы находили баланс взаимных интересов, все получалось. А когда этот баланс, ну, по мнению одной из сторон, ложному мнению, справедливому мнению, но все-таки по мнению, бывал нарушен, то тогда шло обострение отношений. К сожалению, антиамериканизм нарастал, но он не был какой-то изначальной установкой. Антиамериканизм нарастал в связи с тем, что в России, в Кремле, нарастало ощущение, что нас не просто не понимают. Ну, я сейчас пытаюсь воспроизвести некое мышление кремлевских стратегов. Я не от себя это говорю. Нас не просто не понимают, а нас оттесняют в Азию. Последовательно оттесняют в Азию, последовательно нас окружают с разных сторон. Ну, тут надо вспомнить выход из договора о противоракетной обороне американцев и начало подготовки, а теперь уже развертывание пояса противоракетной обороны в Польше и Румынии. Вот это ощущение, что нас теснят в Азию, нас окружают, мы односторонне уступаем и не получаем взамен даже уважения. Вот оно во многом психологическое ощущение, во многом, конечно, такое, знаете, ощущение, связанное с фантомными болями, с утратой прежнего имперского величия, когда никто ничего подобного не мог себе позволить. Но психология все-таки важна в международных отношениях. И вот этот момент перелома надо было почувствовать, надо было учесть, пожалуй, нашим американским партнерам, но они этого не сделали. Сейчас, тем не менее, вот мне очень интересен тон, который Путин сейчас практикует в отношении уже уходящего Обамы. Возможно, что через Обаму, уже не находящегося на президентском посту, Кремль попытается продолжить диалог с той частью американского политического класса, которая проиграла на выборах, которая сейчас, может быть, будет оценивать причины своего поражения, которая, может быть, будет искать какие-то коррективы необходимые. И вот с этой частью Америки, влиятельной, важной и серьезной, возможно, Кремль захочет через Обаму поддерживать какой-то диалог.
Вопрос Олегу Калугину. Олег Данилович, а как по-вашему, какую роль в этом нагнетании антиамериканизма сыграло участие Соединенных Штатов в борьбе с российской коррупцией? Это закон Магнитского, который Обама подписал, и затем ответные... Олег Данилович, сорвался, дайте вам вопрос. И ответные...
Давайте просто поймем, что американизм появился совершенно как естественная система вот при таких режимах, которые существуют, всегда нужен внешний враг. Те режимы, которые начали формироваться в начале 2000-х, я вам напомню, ведь на самом деле внешний враг был объявлен, если мне память не изменяет, это была речь президента Путина на съезде «Единой России» 2003 года. Так что не надо тут иллюзий. Это вполне было осознанное такое пропагандистское движение в сторону для того, чтобы режим, вот, то есть для того, чтобы мобилизовать массы, а такие режимы они нуждаются, нужен был внешний враг, а внешний враг лучше Америки вообще еще никто не придумал, это еще советская пропаганда.
Вероятный придумала. Противник еще она
да,
была.
Ну да, нет, ну это советская пропаганда в чистом виде. Ну а внутренний враг тогда вот поураганили в 90-е, вот это все 2003 год. Так что это вполне, так сказать, сознательное было движение. Другой вопрос, что дальше этот процесс стал накручиваться, потому что пропагандистские фокусы, их нельзя запустить и вот тут же прервать. Тут, это очень опасно. Ну а дальше там, естественно, процессы начались такие, что... Ну, вопрос коррупции здесь стоит на самом деле довольно особняком, потому что это более глубокий процесс, чем просто взаимоотношения России и Соединенных Штатов. Просто уже в начале 21 века стало понятно, в конце еще 20 века стало понятно, что коррупция – это международная проблема. Это 95 год, заявление президента Всемирного банка Вульфсона насчет коррупции. И дальше... Как бы все страны, это не только Соединенные Штаты, Великобритания, стали принимать законы, при котором они начинали преследовать на своей территории всех, кто занимается в них бизнесом. Конечно, нашим товарищам это сильно не нравилось. Что называется, по комплексу причин, как говорил покойный Егор Тимурович Гайдар. Понимаете? Поэтому история с Магнитскими — это был просто один из явлений вот в этом ряду. Вот и все. Больше там ничего такого не было. И, кстати, этот процесс, он будет разворачиваться дальше. И мы еще увидим, как наши власти будут очень бурно реагировать на вот такого сорта ситуации. Они будут сейчас по нарастающей. Вот Панамское дело, вот эти вот такие все процессы будут сейчас пойдут по нарастающей, 100%.
Да, вот, Олег Данилович, вопрос. Как по-вашему, насколько остро восприняли российские коррупционеры то, что Америка стала участвовать в борьбе с российской коррупцией, акт Магнитского приняла и в дальнейшем старалась, может быть, вот эту нотку держать, что будут арестованы счета коррупционеров? Как вы считаете, Олег Данилович, вам слово?
Ну, Россия во все времена, с тех пор, как развалился Советский Союз, всегда декларировала свою готовность бороться с коррупцией. И, тем не менее, коррупция не только не прекратилась, а начала процветать именно как раз вот в последние годы. И эта коррупция охватила самые высокие круги, имеется в виду не просто деловые круги, но в том числе и правительственные круги. Так что в этом смысле Россия стоит перед большой проблемой, и как она ее разрешит, никто не знает.
Да, вот как вы считаете, Константин Натанович, будет ли Трамп эту нотку продолжать, или он понял, что это значит окончательно испортить отношения с российским истеблишментом, если принимать, расширять акт Магнитского за счет новых фигур?
Вы знаете, очень интересные сейчас в большом количестве сливы от Кремля по поводу того, что существенно, что несущественно в будущих отношениях. Так вот, в частности, Кремль очень болезненно относится к акту Магнитского. Его волнует еще один момент. Это все, что связано со сбитым Боингом. Потому что развитие этой ситуации и ситуацию с актом Магнитского, они как бы необращаемые. Это уже произошло, уже убит Магнитский, уже сбит Боинг. Вот, и это будет предметом переговоров. Их это очень волнует. Американцев, конечно же, это волнует в меньшей степени, это чужое преступление. Волнует это в основном юристов, конгрессменов, волнует это тех, кто, значит, пострадал в результате этих действий. Я думаю, эта тема не является главной для Трампа. На самом деле, вот этот по существу эксперимент, который мы ожидаем, начало диалога Трампа с Москвой, он интересен во многих смыслах. Это действительно совершенно иной подход в взаимоотношениях с очень тяжелым партнером, с Путиным. И Трамп, это очевидно, будет пытаться использовать иные механизмы, чем демократы. И я думаю, довольно быстро убедиться. Вот сейчас же было недавно совсем заявление Пескова о том, что было бы здорово, если бы американцы и европейцы отвели войска от границ с Россией. Вот. Но понятно же, что это паритетная задача. То есть она решается в том случае, когда такие же действия будет совершать Россия, отводить войска. А отводить войска – это значит уходить из Донбасса. Я уж не говорю уходить из Крыма. Вот. Готов ли Кремль на это? Ну вот похоже, что пока не готов. Хотя желание начать диалог на эту тему, безусловно, заявлено.
Сергей Борисович Станкевич, хочу спросить, как по-вашему, каких еще коллизий боится Кремль вот именно от западного правосудия? Вот сказал Константин Натанович о Боинге. Вот. А я бы еще вспомнил то, что, по-моему, иск от акционеров ЮКОСа может разорительным быть для России там, на 52 миллиарда долларов. А как вам по расследованию убийства Бориса Ефимовича? Это тоже нет? А вы как считаете, Сергей Борисович?
Там сирийский еще может быть вариант.
Внешних каких-то юридических атак в связи с какими-то эксцессами или трагическими событиями, вроде убийств каких-то политиков, разумеется, Кремль не боится. И в этой связи никакие инструменты на Кремль сколько-нибудь серьезно воздействовать не могут. Вот упомянутый вами акт Магнитского, но это на высший слой кремлевских обитателей и российских политиков он не действует. Ну что такое ограничение, связанное с визами? Да, ну не ездят они на Запад, поедут на Восток. Маленькие неудобства, к которым они очень быстро привыкли. Вот гораздо серьезнее и полезнее для России было бы, если бы действительно и американцы, и европейцы выявили бы какие-то активы, какие-то серьезные счета, которыми напрямую обладают российские чиновники или косвенно через офшоры. Если бы вот такого рода действительно аргументированные, документированные разоблачения прозвучали, да еще если бы какие-то активы были арестованы и какое-то разумное следствие по ним осуществлено было, до конца осуществлено, вот тогда какой-то разумный вклад был бы заметен. Ну а визовые ограничения, прямо скажем, это не впечатляет никого из российского политического класса. Тем не менее, вот по уже состоявшейся полемике, что бы мне еще хотелось добавить, если позволите.
Да, конечно.
Вот сейчас есть возможность у вновь избранного президента Трампа, поскольку он не связан предыдущими какими-то ограничениями, обязательствами, и самое главное, он не в такой степени идеологизирован, как, например, Хиллари Клинтон, у него есть возможность действительно добиться взаимных уступок, как Константин Натанович справедливо сказал. То есть он может ставить условия какие-то России в том плане, чтобы если уж отвод войск, то на взаимной основе, если снятие напряжения в таких-то и таких-то вопросах, то, пожалуйста, со встречными уступками в других вопросах. То есть вернуться к практике, которая, в общем-то, еще не слишком забыта. Я имею в виду разрядку международной напряженности 70-е годы прошлого века. Тогда степень различий между Соединенными Штатами и Советским Союзом была гораздо большей. Масштабы конфронтации были глобальными. Противостояние на грани вооруженного конфликта было почти ежегодным. А тем не менее, в течение 10 лет осуществлялась политика разрядки международной напряженности, и мы немало тогда на этом пути достигли. Вот некая разрядка 2.0, она, пожалуй, открывается такая возможность именно при Трампе в Вашингтоне, и практически невозможно было бы ее себе представить при госпоже Клинтон там же. Я думаю, не случайно Трамп несколько часов беседовал с Генри Киссинджером, одним из отцов первой разрядки. И, может быть, здесь что-то и сложится, но я согласен с тем, что это возможно только на основе встречных, взаимных, компромиссных шагов.
Как вы считаете?
Во-первых, мы никогда в одну реку дважды войти нельзя. И то, что было в середине 20 века, совершенно немыслимо в 21 веке. Это же просто совершенно другие условия. Во-первых, там есть еще одна очень серьезная вещь, о которой никто не хочет говорить. Но всегда легче договариваться с людьми, у которых есть убеждения. У советских руководителей они были. Мы можем их не принимать, но у них была четко понятна их позиция, они ее афишировали. У противоположного блока тоже была своя позиция. А сегодня вести переговоры, с одной стороны, вообще вся идеологическая составляющая после середины 20 века, она вообще уходит в демократических странах. Для них понятие идеологии, оно совершенно неприменимо. Там совершенно другая база, это называется ценность, это не называется идеология. А с другой стороны, есть, так сказать, Россия, которая вообще этих ценностей, так сказать, не признает, причем открыто и публично об этом заявляет. А идеологии никакой нету, кроме того, что да здравствует сильное государство. Это не идеология.
Сейчас пытаются вернуть ее.
Ну, я можно все, что угодно делать, ее вернуть невозможно. Идеология все-таки, да. Она как бы вот политическая идеология, у нее должна быть почва. Я говорю, нравится она там, не нравится, любая политическая идеология. Вообще, как известно, во второй половине 20 века так называемый век политических идеологий закончился. Ну, имеется в виду конфронтационных идеологий. И второе, там были переговаривающие стороны, имели, в общем, сравнимый паритет по мощности. Сегодня для Соединенных Штатов существенно более серьезной проблемой является Китай в этом смысле, совсем не Россия. Понимаете? И мы все время пытаемся как бы показать, что Россия для Соединенных Штатов стоит на первом месте. Да нет, не стоит она на первом месте. На первом месте стоит Китай. И чем дальше, тем больше будет Китай стоять на первом месте. У него мощь больше, население больше, ядерное оружие тоже есть. Понимаете? Вот и все.
Вас хотел спросить как раз про список Магнитского. Та вся темная история с Михаилом Лесиным, которая была ровно год назад, она вот как-то отпугнула, может, американские спецслужбы, что лучше не лезть в эту российскую ситуацию, потому что как-то слишком она сразу трагически закончилась, первый же опыт.
Ну да. Все-таки я хочу вот по поводу того, что господин Несневич говорил. По-моему, мы вернулись, благодаря вот нынешней политике, вот, мы вернулись во время доразрядки. Понимаете?
Время как раз на напряженности, да?
Да.
То есть к Карибскому кризису.
Угрозы прямые, угрозы ядерного нападения. И самое главное, не соблюдение того, что началось после Хельсинкского соглашения, когда все собрались и решили, что ну, коммунисты, демократы, там, ну да, давайте объявим границы нерушимые там в Европе. Но вот сегодня уже это, так сказать, частично, по крайней мере, России отменено. Нарушена территориальная целость одного из европейских государств, и вот это ядерный шантаж, ядерная риторика, раздающаяся, может быть, не прямо от президента Путина, ну, иногда он намекает на это, но от его ближайшего окружения и от основных наших пропагандистов все это звучит. Там и про ядерный пепел, и про торпеду грязную, которую в Калифорнию там кто-то может запустить, и про возможность использования ядерного удара. И, кстати говоря, военная концепция изменена. Значит, конечно, она тоже вернулась в состояние до разрядки. То есть ситуация как бы позволяет предполагать, что разговор о разрядке 2, то, что сказал Сергей, необходимо. Угу. Потому, ну, чтобы там человечество выжило хотя бы для этого.
Вопрос Олегу Калугину. Как, по-вашему, стоит ли Кремлю сейчас вообще цепляться за эту идею нерушимости послевоенного устройства мира, после того, как рухнула социалистическая система и воссоединилась там Германия? По-моему, уже от этого ничего не осталось. Вам слово, Олег Данилович.
Ну, и знаете, сегодня, по-моему, главная проблема, которая объединяет и Запад, и бывший Советский Союз, я имею в виду Россию, и бывшие республики Советского Союза, это борьба с терроризмом. Причем это именно вопрос международного характера, я считаю, что он сейчас на первом месте стоит. И речь идет не только об исламском терроризме, так сказать, но и о всех других видах терроризма, которые могут исходить из других страны по другим причинам. И вот в этом смысле российское руководство нынешнее и западные руководители, ну и американцы, конечно, естественно, в первую очередь, они заинтересованы в совместной борьбе с этим терроризмом. И вот я думаю, на этом и будет где-то, пожалуй, зиждется вот это прогресс в двухсторонних и многосторонних отношениях. Когда речь идет о главном противнике, который враг для всех цивилизаций и западной, и постсоветской.
Спасибо, Сергею Станкевичу. Вопрос. А как, по-вашему, не подменяет ли Кремль в последние месяцы вот борьбу с терроризмом идеи про сохранение режима, действующего в Сирии?
Два слова сначала в порядке полемики с моими коллегами. Я согласен с тем, что два раза и с коллегами, и с великими греками, философами два раза далеко нельзя войти. Именно поэтому у нас будет разрядка 2.0, а не повторение разрядки 1.0. Что касается идеологии и ценностей, то ни идеология, ни ценности никогда не могут быть предметом переговоров и торга и предметом компромиссов. Они не были предметом переговоров и в первой разрядке, и не будут никогда предметом переговоров. А как раз за пределами ценностей, где нет компромиссов, и за пределами идеологии, и возможны те или иные прагматические договоренности. В отличие от первой разрядки, у второй, которая может быть состоится, а может быть и нет, мы пока не знаем, мы предположительно говорим, у нас есть мощный стимул. В первой разрядке у нас не было угрозы международного терроризма, с которой надо было сообща бороться. А сейчас она есть. И это очень мощный стимул, двигающий нас в эту сторону. Значит, да, конечно, конечно, есть проблема по Сирии в том смысле, что фигура президента Асада стала таким мрачным символом для всего мира. И, конечно, если бы Россия и Кремль сделали Асада не прикасаемым, таким неразменным, и сказала, что будет всеми силами, если бы Россия сказала, что будет всеми силами его отстаивать, и при любом раскладе он должен оставаться именно как физическое лицо, то тогда это был бы тупик. Уверен, что этого не будет. Уверен, что речь идет не о сохранении Асада на веки вечные, а о условиях, о времени и условиях его отхода от власти. Вот и все. И думаю, что на этот счет будут договоренности как между Москвой и Вашингтоном, так и между Москвой и Асадом. Это будет согласованный сценарий. Просто надо, наконец, отвлечься от стремления в Сирии, обеим сторонам, кстати, от стремления достичь односторонних преимуществ за счет другой стороны и сосредоточиться на главной угрозе, на терроризме международном, который сейчас в Сирии пытается создать себе террористическое государство. Вот если на этой угрозе мы сосредоточились, все остальные вопросы, их решение становится делом дипломатической техники.
Ну, насчет Асада Григорьевич глубоко ошибается. Если бы Россия готова была его отдать, она бы не стала сейчас строить военно-морскую базу.
Конечно.
Вот и все.
Я думаю, там надолго.
Да, потому что иначе никакого смысла, если не сохранить Асада, то сейчас начать строить базу в Сирии просто не имеет смысла, потому что
для
при
кого, любом, да,
переходном правительстве, при более мягких вариантах, понятно, что никто никакую базу российскую в Сирии просто не оставит. Поэтому тут не надо как бы тоже вводить все в заблуждение, тем более, что наше руководство не один раз заявляло, что ну да, но в любом переходном правительстве должен присутствовать Асад. Это как раз против чего возражает вся противоположная сторона. Не вопрос, никто, так сказать, не говорит о физическом уничтожении Асада. Именно разговор идет о том, что там не может быть плавной передачи власти от Асада к тому же Асаду, условно говоря, другому. В чем заинтересована Россия, что она наглядно демонстрирует сейчас укреплением военно-морской базы. Это, как бы, по-моему, вещь достаточно очевидна. А то, что касается как раз вот диалог, возможно, я еще раз повторяю, действительно, за границами ценности диалога, если они есть. А вот когда их нету как явление, то непонятно, за пределами чего вести переговоры. Вот обратите внимание, уже 100 раз говорил, и замечательный пример, речь Обамы, речь Путина на 70-й ассамблее, Генассамблее ООН. Они идут по одним и тем же точкам. Если вы помните, там даже была такая версия, что Обаме заранее сказали, о чем будет говорить Путин, и он по этим оппозиции совершенно различные, просто с разных внутренних ценностных, если хотите, подходов. Вот и все. И значит, при этом как договариваться? Если, с одной стороны, весь мир понимает, что сегодня идет изменение, я не говорю уничтожение суверенитета, идет изменение понятия суверенитета, идет изменение понятия государственной границы, и этот процесс остановить просто вот зарыв как голову в песок нельзя. С другой стороны, продолжается крик о том, что нет ничего дороже суверенитета, который относится к Вестфальскому миру 17 века. Ну, о чем мы говорим?
Как вы считаете, Константин Анатольевич, станет ли время президентства Дональда Трампа вот временем какого-нибудь, может быть, ренессанса с взаимного доверия между двумя державами?
Я бы хотел сначала все-таки вот по поводу АСДА сказать,
да,
что
давайте.
Довольно интенсивные сливы из Кремля говорят о том, что Кремль готов будет обсуждать способы отхода АСДА от власти. То есть там уже какие-то требования,
да?
18 месяцев. Путин может им пожертвовать, конечно, и военная база.
Ну, зачем тогда, Костя?
Военная база – это
тогда?
Не та ценность, ради которой можно…
В аренду ее будут сдавать.
Да. Кто? Кому?
Вот, значит, а то, что касается Трампа и Путина, попытка, безусловно, будет, и дай бог, чтобы она была, договориться, но этот президент, Путин, не соблюдает международные соглашения, никакие договоренности по Сирии, значит, мы с вами знаем, ну, минимальное там прекращение огня, значит, это не соблюдалось по Украине.
Конечно,
по Украине. Гуманитарные коридоры все не
отвод войск,
пауза какая-то была.
Фикция. Оказалось, что никто не собирался отводить войска, наоборот, концентрировали по поводу Крыма.
Тянули время, да.
Значит, по точно такая же ситуация. И, ну, во многих других вопросах обещает одно, делает другое, и потом настойчиво доказывает, что виноваты все остальные, кроме него. Это не переговорная позиция.
Давайте Сергею Станкевичу дадим слово. Сергей Борисович, вот, вижу, так стартовые условия не очень выгодные, взаимного доверия почти не осталось за эти годы. Как по-вашему, насколько вот, вероятно это изменение в лучшую сторону?
Два слова сначала по поводу Сирии. У нас тут интересная такая полемика идет. Значит, Константин Натанович, мои комплименты. Вы не только серьезный экономист, как я увидел, и внутриполитический аналитик. Вы за это время очень укрепили свои позиции как международник. Абсолютно с вами согласен. Значит, Кремль сохранит обе военные базы, и военно-морскую, и военно-воздушную в Сирии, независимо от того, кто будет у власти. Как будет фамилия человека, находящегося власти в Сирии. Я думаю, что этот выбор руководством России сделан надолго. А что касается процедуры ухода Асада, то она и будет предметом переговоров. Я думаю, что уже даже где-то уже начинаются предварительные консультации на эту тему. Значит, ни малейших сомнений на этот счет у меня нет. В ближайшее время мы увидим подтверждение этого обстоятельства. Что касается доверия. Вот в частности развязка по Сирии и транзит власти, который там должен произойти, а транзит будет выглядеть так, что сначала будет создано правительство национального согласия путем делегирования от всех сил, вовлеченных в конфликт. Оно будет организовывать процедуру выборов новой власти. Ну и все это, видимо, произойдет, если Трамп будет следовать своим предвыборным обещаниям в течение следующего года. И это, конечно, если это состоится, послужит некоторому осторожному укреплению доверия. Ну и еще один момент, связанный с возможным укреплением доверия, это полеты военной авиации над Балтикой. Действительно, этого достичь сравнительно просто. Договориться о правилах этих полетов, о несближении самолетов, о том, как им себя вести и о том, в каких случаях включать транспондеры или не включать их. Это тоже вот, сравнительно достижимая и хорошо проверяемая такая договоренность, которая помогла бы в главном нам, помогла бы сломать тренд недоверия, инерцию недоверия. Ведь недоверие имеет огромную инерцию.
Спасибо, Сергей Борисович, спасибо. Напомню, что сегодня обсудили не исключено, что последнюю встречу между лидерами нынешними Америки и России. И не очень такие пока радужные итоги их президентства в этом смысле. Большое спасибо всем участникам нашего прямого эфира. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».